Добрый вечер всем, добрый вечер Мирьям, добрый вечер Тиферет, добрый вечер всем женщинам. Значит, меня попросили сегодня дать не совсем обычный урок, потому что наши обычные уроки привязаны к нашей эпохе. Но так как мы сейчас учим книгу Брейшит и читаем ее в синагоге каждую неделю, а книга Брейшит – это книга о семье, о построении семьи, о создании еврейского дома. И меня попросили на основании этой книги коснуться вопроса воспитания детей по книге Брейшит. Теперь я делаю два коротеньких предисловия. Первое. Мы должны понять, что когда мы говорим о наших праотцах, это не люди на нашем уровне. Это люди, которые общаются с Всевышним и получают от него правильные ответы или какие-то указания и так далее. Дай нам Бог так, но мы очень-очень-очень далеки от этого уровня. С другой стороны, сказано, что это ж понятно, жизнь Авраама тянулась больше 170 лет, так? А мы рассказываем о ней три главы в Торе, раз-два и закончили. Так совершенно понятно, что далеко не каждое событие его жизни описывается в этом рассказе, также про Ицхака, также про Якова и так далее. Так вот, говорят наши мудрецы, что же было записано и в Торе, и потом в книгах пророк, то, что нужно навечно для всех поколений. Поэтому, как раньше Тиферет сказала, мы будем сегодня говорить о вечных проблемах, то есть проблемы не изменились, мы увидим подход наших праотцов, мы увидим, что толкователи иногда их критикуют на их уровне, но мы можем для себя сделать из этого некие уроки, но мы должны понимать, что это как будто мы стоим и смотрим, так сказать, вверх на какое-то зрелище, до которого мы совсем не доросли, но то, что мы на него смотрим, влияет на нас и на наши души. Так вот, разрешите, я начну с того, что в моих глазах самое первое и самое важное. Это очень интересный момент. Но и сам Авраам, он не сын своего отца по идеологии, то есть Авраам делает чуву, он первый баал чува в мире. И это приводит к тому, что Всевышний ему говорит отделиться от отца и уйти в другую страну, выйти из своей семьи. Потому что он не сможет осуществить свой духовный потенциал рядом с отцом идолопоклонником. Ну, ладно, героический подвиг. Но вот у нас что Авраам, что Ицхак, величайшие праведники, наши праотцы, у них есть дети, которые совершенно не идут по их путям, которые грешны, которые поддаются своим страстям и так далее. То есть у Авраама есть сын Ишмаэль, у Ицхака есть сын Исав. И трудно сказать, что такими детками можно гордиться. Так вот, я хочу подчеркнуть. Обычно говорят, ладно, там, Ишмаэл, понятно, мама была не такая, Агарь. Но и Сара, там мать тоже была полной праведницей, то есть Ривка. Как же вышел такой Исав? Так вот, в моих глазах Тора хочет нас научить и этим снять угрызение о совести родителей, что есть еще и свобода выбора самого человека. Авраам, который воспитывался в доме Тераха, выбрал идти за Всевышним. Ишмаэл, который воспитывался в доме Авраама, и Исав, который воспитывался в доме Ицхака, выбрали, к сожалению, идти по совершенно другим путям. И влияние родителей тут не помогло. И это очень важно, когда мы думаем о себе. И вот я не расталкиваюсь с родителями, дети которых испортились, отошли, и родители их жутко стыдятся, и у них ощущение, значит, мы плохие родители. Нигде и никогда Тора не осуждает ни Авраама, ни Ицхака за то, что у них были такие дети. И когда мы научимся примиряться с самими собой, я думаю, что нам по жизни станет намного легче. Окей, теперь давайте все-таки посмотрим, как мы можем расценить их поступки. И пойдем по порядку. Я хочу начать с Авраама. Значит, первая история, которую мы сегодня будем изучать, начинается в главе Вайра, так, в 21 главе в книге Брешит, 21 пункт, так. И начинается так. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Что значит насмехаешься? Это значит, что говорят наши мудрецы, что он пытался научить Авраама идолопоклонству и другим грехам. То есть насмехается над еврейской верой, над всем, что есть. И он говорит она, и сказала она Аврааму: выгоню эту рабыню из сына я, ибо не будет наследовать сын рабыни этой сына моим с Ицхаком. И показалось это Аврааму весьма прискорбным из-за сына его. И сказал Бог Аврааму: не огорчайся ради юноши и рабыни твоей, и все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется род тебе. Но и сын рабыни я произведу от него потомство тебе, потому что он потомок твой. И встал Авраам рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи ребенка и отослал. То есть здесь возникает весьма актуальный вопрос и по наш день. Что делать, когда у нас дома есть ребенок, который, значит, ведет себя неподобающим образом, портит других детей, делает всякие гадости и так далее. Так вот, обратите внимание, Сара считает, что выход – это изгнать его, потому что он портит Ицхака. А Авраам очень колеблется. Это его сын. Он не уверен, что это самый лучший выход. И только когда сам Всевышний говорит ему: все, что тебе скажет Сара, слушай ее, только тогда Авраам, естественно, подчиняется Всевышнему и отправляет его из дома. Тогда, окей, как мы себя должны вести в подобных ситуациях? Так вот, смотрите, должно быть очень понятно, что это не просто выгнать такого ребенка из дома, отправить его. Во-первых, мы видим, что Ицхак не делает то же самое с Исавом. Исав продолжает жить с ним и с Ривкой, заботиться об отце и так далее, несмотря на то, что его поведение было ничуть не лучше поведения Ишмаэла, в каких-то вещах, может, и намного хуже. Но не было опасности его влияния на Якова. Яков был его ровесник, Яков учился в Ешиве, Яков твердо стоял на своих ногах. В случае с Авраамом и Сарой Ишмаэл был намного старше, чем Ицхак, и мог иметь на него влияние, отрицательное влияние, как старший брат. Но даже тут, раньше, чем Всевышний сказал изгнать его из дома, Авраам этого не делает. И сегодня понятно, что мы не можем получить прямой ответ от Всевышнего. Но я всем всегда говорю, не принимать никаких радикальных мер по поводу детей, которые отошли, испортились, не соблюдают, не посоветовавшись об этом с крупным духовным руководителем, который может, насколько мы в наше время можем, оценить ситуацию. Кстати, общее указание сегодня наших учителей, раввинов и мудрецов – постараться любовью удержать такого ребенка дома, а не, не дай бог, выгнать его совсем. То продолжим. Теперь. Следующая история, которой я хочу коснуться, это шидух, поиск жены Ицхаку. Авраам дает поручение своему рабу Элиезеру найти подходящую невесту для Ицхака. И вот давайте здесь прочтем, что нам Тора говорит об этом. Потому что это важно не только для свадьбы, а и для многого другого. Авраам, это глава 24. Авраам стал стар и в летах преклонных, а Господь благословил Авраама всем и сказал рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всему, что у него: положи руку твою под бедро мое, и я закляну тебя Господом, Богом небес и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей кнаанейца, среди которого я живу, но в мою землю и на мою родину пойдешь и возьмешь жену сыну моему Ицхаку. Теперь возникает вопрос, а какая принципиальная разница? Да еще и клясться так надо. Тут идолопоклонники, там идолопоклонники. Так вот, рав Гирш, толкователь начала 19 века в Германии, говорит очень интересную вещь. Что беспокоило Авраама? Кнаанейцы были распутными. а его семья и его родственники были идолопоклонниками. Идолопоклонство – это идеология, это в мозгах. Легче отучить человека от плохой, неправильной философии, чем этого человека перевоспитывать, когда он морально испорчен. Поэтому Авраам хочет, чтобы взяли девушку из его семьи и его дома, где соблюдался какой-то сравнительный моральный уровень, и привели ее в дом Авраама, и там она долгие годы жила, воспитывалась и стала подходящей женой для Ицхака. Но ни в коем случае он не согласен отослать своего сына в Кнаанскую землю, не в Кнаанскую землю, к своим родным. То есть, если девушка не захочет идти с Элиезером, то ни в коем случае нельзя было вернуть Ицхака назад в Ур-Каздим. Почему? Потому что когда человек оказывается в каком-то окружении, окружение, среда на него влияет. И даже если у него прекрасные моральные качества, и он был воспитан в хорошей идеологии, когда он попадает в неправильное окружение, ему очень тяжело удержаться. А вот когда девушка придет из этого дома, где моральные качества нормальные, перевоспитать ее и научить новой идеологии будет гораздо легче и проще. И я думаю, что мы, как родители, должны для себя это сделать уроком. То есть, когда мы выбираем учебные заведения, очень для наших детей очень важно посмотреть, в каком обществе они будут вращаться, потому что даже если эта школа очень перспективная и дает хорошие возможности, но ученики там ведут себя аморально, наш ребенок рискует быть под этим влиянием и сильно испортиться. Это не только в жидухе, это во всех вопросах воспитания. То, а теперь перейдем к воспитательным вопросам второй нашей пары. Ицхака и Ривки. Значит, я начну с это вот как раз глава Толдот, так? А вот родословная Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Ицхак был 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Птуэла Арамейца из Падана Раба, сестру Лавана Арамейца, себе в жены. И, значит, я перескакиваю. И молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была бездетна, и Господь выполнил просьбу его, и зачала Ривка, жена его, и настало время ей родить, и вот близнецы в чреве ее. И вышел первый, красный, весь как плащ волосатый, нарекли ему имя Исав. А потом вышел брат его, держась рукой за пятую Эйсава, и наречено ему сына Яков. И наречено ему имя Яков. Ицхак же был 60 лет при рождении. И отроки выросли, и стал Эйсав человеком с ведущим в звероловстве, человеком поля, а Яков человеком кротким, живущих в шатрах. И Ицхак любил Эйсава, и вот здесь идет жуткий русский перевод потому что дичь его была ему по вкусу, а Ривка любила Якова. То есть, когда это читаешь, действительно кошмарно, что отец любит сына за то, что он ему подает вкусную пищу. И вообще, а что, Ривка до этого не могла ему обеспечить нормальное питание, только, наконец, Исав появился, стал дичь ловить, и вот теперь все в порядке, Ицхак доволен и любит его, звучит довольно-таки примитивно, я бы сказала. Кроме того, я должна подчеркнуть, что Ицхак был большим богачом, это упоминается в другом месте в Торе, и явно мог обеспечить себя едой на самом высшем уровне. Так вот поэтому наши мудрецы говорят, что он любил его ки цаид бипи, что... И теперь я попробую это перевести не буквально, а так как мудрецы это объясняют. Он ловил его своим ртом, если можно так выразиться. То есть Эсав был очень красноречив и умел выдавать себя за большого праведника. То есть он приходил к Ицхаку и задавал ему всякие мудреные вопросы в Галахе, чтобы показать, какой он праведник. Например, как снимают десятину с соломы, или как снимают десятину с соли. А на самом деле десятину нужно снимать и отдавать только с плодов, деревьев, с овощей и так далее. То есть того, что растет на земле. И Исав был охотником, грабил, был очень жестоким, но когда приходил к отцу, выдавал себя за великого праведника. Так вот, что-то непонятно. Здесь написано, повторяю, что стал Исав, и отроки выросли, и стал Исав человеком, сведущим в звероловстве, человеком поля, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Я извиняюсь, а где жил Исав, ему что, дворцы построили? Так вот, живущим в шатрах, он жил в шатре, в котором была первая ешива. Я не знаю, или она была такая, как сегодня, но праведники Шем, сын Ноаха, и его сын Эвер имели ешиву, в которой они обучали людей тому, что есть один Бог, и как ему надо служить. И Яков проводил все свое время в этой ешиве. Так вот, непонятен следующий посыл. И Ицхак любил Исава, потому что, как мы уже сказали, он выдавал себя за большого праведника. А Ривка любила Якова. Послушайте, так а что, Ицхак не знал, что его сын дешиве учится? Этот праведник Исава, Ицхак нет, а Яков нет. Было бы логично, если бы было написано, что Ицхак любил их обоих, а Ривка давала предпочтение Якову. Но почему праведность Исава нравилась Ицхаку больше праведности Якова? И на этот вопрос дает очень интересный ответ Рав Лау, бывший главный раввин Израиля, который сейчас на пенсии, но дает очень интересные уроки. Он говорит следующее. Между мудрецов Торы всегда была дискуссия на одну очень важную тему. Как правильно жить? Должен ли человек заниматься ремеслом, работой и в свободное время учить Тору, или должен себя целиком посвятить Торе? Какой из этих двух путей правильный? И он привел очень интересное место из Талмуда, где Рабби Мейр, выдающийся талмудист, говорит, что одна из обязанностей отца – это научить своего сына хорошей, легкой профессии, чтобы он мог зарабатывать деньги. А Рабби Нахорай говорит, все работы отложим в сторону, и пусть сын наш посвятит себя Торе. Так вот, самое странное во всем, что я до сих пор рассказывала, что Рабби Мейр и Рабби Нахорай – это одно и то же лицо, и один и тот же человек. Так у него что, шизофрения, раздвоение личности? Дело в том, что, так сказать, Рав Лау объясняет это на базе толкования одного из крупных хасидских ребес и говорит, что речь идет о ситуации, когда люди живут по законам Торы в своей стране, тогда и любая работа может быть воплощением того, как надо жить по Торе. Когда есть духовная опасность от окружающей среды, важно сосредоточиться на Торе, потому что она дает максимальную защиту. Так вот, Ицхак видел в Исааке человека труда, который, он такой праведный, старается Тору применять в любой области своей жизни. И за это он его очень любил, ему этот путь ему импонировал. А Ривка, которая была сестрой Лавана и видела, как легко быть обманщиком, а покрываться всякими высокими идеалами, знала, что Исав не является такой духовной личностью, как он себя выдает. И что так, как их детям предстоят очень многие духовные сложности и опасности, то самое главное на этом этапе жизни – это как можно больше приобрести Торы для своей жизни, для своего духовного продвижения. Поэтому она и проявляла большую любовь к Якову. И вот здесь история, которая, я думаю, должна быть для нас всех большим уроком. И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Эйсов Якову, дай мне поесть из красного этого, ибо я устал. Поэтому дано ему прозвание Эдом, то есть Адом – это красный на иврите. И Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. И Исав сказал, ведь я хожу на смерть, на что же мне первородство? И я Яков сказал, поклянись же мне теперь. И он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Якову Исаву хлеба и похлебку из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Причем тут похлебка к первородству? Мы с вами только что сказали, что выросли юноши. Кстати, Рав Гирш, которого я сегодня уже упоминала, говорит, что вот здесь и была воспитательная ошибка Ицхака и Ривки. Они их обоих до определенного возраста растили одинаково, не примериваясь к их наклонностям, к их личности. И когда они подросли, а мы сейчас говорим про религиозное совершеннолетие, то их пути совершенно разошлись. Возможно, что если бы Исава воспитывали в духе ему подходящем, этого бы не произошло. Но зачем Яков варил свою чечевичную похлебку? Дело в том, что в этот день умер Авраам. И Яков варил похлебку для сеудат Авраа. То есть после того, как похоронили мертвых, первым делом человек должен съесть что-то, что для него готовят другие. Это называется трапеза выздоровления после такого огромного горя. И обычай есть что-то круглое в эту трапезу, что мир наш – это круг. Человек туда приходит, человек оттуда уходит. Теперь Исав весь день был на охоте, вернулся и видит, что Яков варит эту траурную еду. Говорит ему, ты по кому траур? Он говорит, по дедушке, дедушка сегодня умер. И для Исава это оказалось огромным духовным потрясением. Потому что его представление было такое. Люди умирают из-за того, что они грешат. Но раз Авраам был полным праведником, значит, смерть должна отмениться. А если я все, оказывается, умирают все, раз так, зачем мне какой-то духовный мир? Зачем мне первородство? Я хочу урвать как можно больше удовольствия от этой жизни. И очень часто с подростками в этом возрасте именно это и происходит. То есть у ребенка есть какие-то духовные вопросы, непонимание каких-то процессов. Он не получает ответа. У него разочарование в веру в Бога, и он уходит в другой мир. И наша задача, как родителей, не пугаться этих вопросов, а дать ему духовные ответы, помочь ему разобраться с собой, поддержать его и понять, что иначе мы рискуем потерять нашего подростка. И с вашего разрешения я тут хочу посмотреть, я успела одним глазом увидеть.
Рабанит Сипора, может быть, я зачитаю, потому что там
пожалуйста
есть всякие разности, которые не стоит читать.
Давайте. Да, я видела, что там есть очень неприятные грязные вещи, кому не стыдно на здоровье.
Каждый в меру своей воспитанности. Пишет так. В наше время очень много внимания уделяется ADHD. Возможно, что что-то подобное было у Шмаэля и Исава. Если бы родители были лекарства, инструменты для воспитания, все могло бы быть иначе. Это задают нам такой вопрос.
Очень хороший вопрос. ADHD, так, то есть проблемы сосредоточенности и гиперактивности. Смотрите, весьма возможно. Я не задумывалась, можно ли это сформулировать так, но совершенно ясно, что воспитание такое, как давал Ицхак своим обеим сыновьям, не подходило им обоим. И это можно сказать об Исаве, не о Ишмаэле, потому что мы говорим над тем, что про Исава не написано о его детстве и молодости, что он издевается над верой отца. Так что там проблема другого характера. А здесь действительно возможно, можно сказать, что он в какой-то степени был гиперактивный. И не Ицхак, не знаю, и Ривка, тут дело даже не только в лекарствах, не знали, как относиться к такой личности, потому что Ицхак как раз был человеком, который провел свою жизнь более сдержанно и закрыто, чем его отец Авраам. И, возможно, если бы они лучше понимали, я бы это не посмела сказать, если бы не Рав Гирш, который говорит, что Яков, который смотрел на то, что произошло с его братом, когда он благословляет своих 12 сыновей, он каждому из сыновей предназначает совершенно отдельный путь по отдельному маршруту и так далее, так как он понял, что каждая личность должна развиваться по-своему. То есть у него есть исправление ошибки его отца. И здесь, так как у нас осталось очень мало времени, я хочу коснуться ошибки Якова. То есть любимчики в семье. Я боюсь, что мы просто не успеем другие вещи, но я хочу это зачитать и отнестись. И поселился я в главе Ваешев, до которой мы по Торе еще не добрались. И поселился Яков в стране пребывания отца своего в земле Кнаан. Вот бытие Якова. Иосиф 17 лет пас со своими братьями мелкий скот, будучи отроками, сыновьями Билги и сыновьями Зилпы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые слухи о них до отца их, а Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную рубашку, кутонет пасима. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, не могли говорить с ним дружелюбно. Теперь совершенно ясно, и это наши толкователи говорят, что ревность братьев привела к египетскому изгнанию. И всегда, значит, наши мудрецы везде подчеркивают, не выделяйте одного из детей из всех. Проблема в том, что некоторые люди доводят это до крайности. Была у меня знакомая, которая рассказывала, что ее муж запрещает ей покупать одному из детей какую-то вещь, если она не покупает то же самое всем остальным. То есть, например, если, значит, она одному покупает рубашки, то нужно купить рубашки всем. Так я ее тогда спросила. Я говорю, ну хорошо, что у вас одни сыновья. А если родится дочка, то что? Нужно будет мальчиков перевести на шотландские юбки, так сказать, в погоне за равенство. Так вот, проблема не в том, что он ему сделал кутонет пасим, отдельную какую-то нарядную рубашку, а тем, что это было особым знаком его внимания и любви к ребенку. То есть совершенно нормально, что родители дают детям совершенно разные вещи. И что если у одного ребенка хорошо развитый музыкальный слух, а другой очень спортивный, то не надо обоих заставлять играть на скрипке или обоих стать баскетболистами. Это будет то, что пытались сделать Ицхак и Ривка со своими сыновьями. И это ошибочный путь. Но очень важно, чтобы и спортсмен, и музыкант понимали, как они дороги родителям, как они им важны, и чтобы они важны не за их успехи, не за их поведение, а просто потому, что они все сыновья и все любимые. И это иногда бывает очень сложно, потому что одна из причин, по которой Яков выделял Йосифа из всех сыновей, здесь у нас написано, что он сын старости его и часто младших детей очень балуют. Но я бы сказала, что главная причина была, это то, что он был сын от любимой жены, которая умерла, был сиротой, отец уделял ему больше любви, больше внимания. Так я понимаю, что вы скажете мне, что сегодня, когда нет многоженства, такой картины нет. Но есть другая. Есть более способные, есть более красивые. Или наоборот, ребенок, который имеет какую-то физическую или психическую проблему, и родители пытаются своей любовью его компенсировать. Или, не дай бог, наоборот, ребенок, который имеет какую-то проблему, и наоборот, он, так сказать, черная овца в своей семье, его отталкивает. Отношение к детям должно быть равным. Мне недавно пересказала моя невестка, что мои внучки, значит, на полном серьезе пытались доказывать, каждая из них, что она самая любимая внучка бабушки. И я ей сказала, если каждая из них чувствует себя самой любимой внучкой, я очень рада, мне это очень приятно. Я очень стараюсь не выделять любовью одну из них, не выделять баловством одну из них, а давать им, насколько можно, одинаковое отношение. И это один из наших очень важных уроков из книги Брешит. У нас осталось минут 10 на вопросы. Если они есть, я с удовольствием на них отвечу.
На данный момент я вижу, пока вопросов больше не поступало. Если по ходу будут, я обязательно озвучу их.
Окей. Тогда мы, секунду, я вижу здесь до всех тех, до всей той грязи, был хороший вопрос, я его зачитаю, от Фроси. Уважаемая рабаница Пора, на прошлой неделе мы читали о праматери Ривке, как она переодела Якова, тем самым предала своего родного сына Исава. Даже если он был злодеем, это нормально, что мама обманывает и предает сына. В наше время психологи говорят, что родителям нельзя предавать детей. Все должно быть на доверии. И еще, неужели никто не заметил действия Ривки и не рассказал Исаву? У них же было полно слуг. Вы знаете, вот это одна из самых странных историй в Торе. То есть, слушайте, ну, допустим, он, Исав, даже очень-очень волосатый. Но я думаю, что любой нормальный человек согласится, что шкурка на руках человека по ощущениям воспринимается иначе, чем волосы даже самого волосатого человека. И слепые же вообще все пробуют на ощупь. Так у них эти ощущения, они обострены. Так я извиняюсь, кажется, что Ривка ведет себя совершенно ненормально. И надо понять, чего же она хотела. Так вот, давайте обратим внимание, о чем, собственно говоря, идет разговор между Ривкой и Яковом. Секунду. А, и сказала Ривка Якову, сыну своему, так. Вот я слышала, как отец твой говорил Исаву, брату твоему, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. И я поем и благословлю тебя перед Господом, перед смертью моей. Теперь же, сын мой, послушайся голоса моего в том, что я тебе прикажу тебе. Пойди же в стадо и возьми мне оттуда двух козлят хороших. И я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. И ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы он благословил тебя перед смертью твоей. И Яков сказал Ривке, матери своей, значит, ведь Исав, брат мой, человек волосатый. А я человек гладкий, может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его мальчиком и наведу на себя проклятие неблагословления. То есть как можно украсть благословение? Это ж смешно. Если благословение предназначено какому-то человеку, как можно украсть его? А теперь давайте прислушаемся к самим благословениям. Вот благословение, которое говорит Ицхак Якову. «Гляди, запах от сына моего, как запах поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной, от жира в земле и множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твои, да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». Теперь, когда узнает Ицхак, что благословение украли, что он говорит, пусть же будет он благословлен. Тот, кому я дал это благословение, пусть будет благословлен. Как услышал Исав слова отца своего, он взвопил воплем великим и горьким до чрезвычайности и сказал отцу своему: «Благослови меня, отец мой». И сказал тот: «Пришел брат твой с обманом и взял благословение твое». И он сказал: «Не потому ли дано имя ему имя Яков, что он вокруг меня обернулся уже дважды? Первородство мое он взял, и вот теперь он взял благословение ему. И сказал: неужели не оставил ты для меня благословение?» И дальше отец ему дает благословение, отвечал Ицхак отец ему и сказал ему: вот от тука земли будет существование твое, и от росы небесной свыше, и мечом твоим будешь жить, и брату своему будешь служить, но когда вознегодуешь, то свергнешь иго его ты со своей шеи». И теперь, когда он уходит, Яков, в дом, в Паден-Арам искать себе невесту, говорит ему Ицхак: «И даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобой, чтобы тебе наследовать землю пребывания твоего, которую Бог дал Аврааму». То есть благословение Авраама Ицхак с самого начала предназначал Якову. О чем шла речь в благословении Якова и Исава? Ицхак хотел поделить так: материальные блага пойдут Исаву, так как он человек, который занят земледелием, охотом и так далее. И он будет духовно поддерживать Иакова. А Ривка понимала, что у Исава материальное благословение может обернуться большим злом. И не хотела, чтобы он получил это благословение. Для этого что она делает? Она делает, извините за выражение, этот дурацкий маскарад, который так легко было понять, а Ицхак не понял. И, как говорят наши толкователи, главное, что она ему хотела показать: посмотри, какой ты наивный. С таким легким маскарадом мне тебя удалось очень легко обмануть. Может быть, Исаву удается своими речами тебя обманывать. И, кстати, если мы посмотрим на ситуацию, то Исав не рвет свои отношения с матерью, он остается дома. То есть, видимо, то благословение, которое ушло к брату, его не очень сильно интересовало. Он хотел благословения в материальном плане, он его получил. И мы видим, что Ицхак, что Яков уходит из дома Ицхака без ничего, и Ривка не устраивает по этому поводу скандала: ты чего обделил моего младшего любимого сына? Потому что Ривка видела в нем духовного продолжателя Авраама и Ицхака и знала, что Исав не способен на эту роль. Поэтому это не было предательством, это была попытка дать каждому жить так, как ему положено, скажем так.
я вижу, здесь поступил еще один вопрос. Разве можно претендовать на что-то, что уже продал? Так как Ривка интуитивно защищала Исава от больших проблем, так как он в итоге был бы вором, укравшим у Якова.
Елена, вы очень хорошо сделали, как бы это сказать, суммировали то, что я пыталась долго объяснять. Большое спасибо.
У нас остается еще несколько минут. Если у кого-то есть еще вопросы, можно их написать нам в чат, и мы их озвучим. А тем временем я хочу только сообщить, что вслед за нами будет следующий урок, который будет вести Тиферет с равом Даниэлем Маршальским. Поэтому оставайтесь с нами. В 10 часов они начинают следующий урок.
Большое спасибо всем за участие. И ничего не поделаешь. Я просто понимаю, что все, кто могут открыть чат, видят, какими мерзостями можно заниматься. К сожалению, когда ты пользуешься электронными средствами, невозможно... Да, я бы тоже сказала, что надо проверить, может быть, есть какие-то меры, чтобы пресечь это. Но мы продолжили урок и постарались не одна. Кто не видит, я очень-очень рада.
Все не видят, видим только мы с вами. Это
ну прекрасно.
Специально сделано с этой целью.
Прекрасно. А то я уже занервничала, что если люди эти гадости видят, то это действительно очень неприятно.
Мы уже привыкли к этим фокусам, поэтому все в порядке.
Окей.
Спасибо, спасибо большое, Рабанит Ципора, за замечательный
поучительный урок. Всего хорошего всем. И огромное спасибо. На следующий день мы с Божьей помощью вернемся в современность с теми уроками, которые мы стараемся извлечь из истории. Всего хорошего. До свидания.